Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Хваринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В нашей программе произошли изменения. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию специальную программу, связанную с тем, что сегодня по обвинению в преступлениях против человечности приговорен к смертной казни через повешение бывший иракский диктатор Саддам Хусейн.
Программу «Формула кино» Мумина Шакирова вы сможете услышать в нашем цикле через неделю. А сегодня, примерно минут через 20, мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» Надежда Зубкова, главный редактор журнала «Друг». Это издание для любителей кошек.
Чего ждут американцы от выборов в Конгресс? Отчего жители Нью-Йорка переселяются в лесистые горы на севере штата? И с какого возраста ребенку можно давать ружье? Это тема программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Она выйдет в наш эфир в конце часа.
Ну а сейчас мы возвращаемся к главному событию сегодняшнего дня. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн и еще двое подсудимых приговорены сегодня судом в Багдаде к смертной казни через повешение по обвинению в преступлениях против человечности.
Вначале напомним, так сказать, историю вопроса, как проходил процесс, каковы точные формулировки приговора, рассказывает наш коллега Ярослав Шимов.
Приговором Саддаму Хусейну и семи его приближенным завершился судебный процесс, длившийся много месяцев. Помимо самого бывшего иракского диктатора, к смерти приговорены его сводный брат, бывший шеф разведки Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также Ават Хамад аль-Бандар, бывший главный судья трибунала, который выносил смертные приговоры жителям шиитской деревни Дуджайль. Именно в убийстве полутора сотен обитателей этой деревни в 1982 году и обвинялись Саддам и его приближенные. Убийство шиитов стало актом коллективного возмездия после того, как в Дуджайле было совершено неудачное покушение на Саддама Хусейна. Приговоры остальным подсудимым таковы. Бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан приговорен к пожизненному заключению. Еще трое обвиняемых проведут в тюрьме по 15 лет каждый. Наконец, восьмой подсудимый, бывший функционер партии Баас Мохаммед Аузи Али, был оправдан за недостатком улик. При оглашении приговора Саддам Хусейн вначале пытался перекричать судью, а затем, выслушав вердикт, воскликнул «Аллах велик, да здравствует иракский народ» и «Аллах сильнее оккупантов». Пока неизвестно, когда может быть приведен в исполнение вынесенный приговор. Защита Саддама имеет право на апелляцию. Кроме того, дело об убийстве шиитов из деревни Дуджайль не единственное, по которому Саддаму Хусейну предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. Суд также рассматривает подобное дело о массовом убийстве курдов на севере Ирака. Во всяком случае, большинство наблюдателей предполагает, что если высшие судебные инстанции не отменят и не смягчат сегодняшний приговор, казнь Саддама состоит не ранее, чем через несколько месяцев.
Рассказывал наш коллега Ярослав Шимов.
В течение всего времени, что длился процесс над Саддамом Хусейном, за его ходом внимательно следила наша коллега Ирина Лагунина. Сейчас она находится на линии прямого эфира. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, добрый день.
Добрый день.
К сожалению, сейчас, похоже, связь у нас с Ириной Лагуниной прервалась, и поэтому мы продолжим специальную программу, связанную с тем, что сегодня был вынесен приговор Саддаму Хусейну. Сейчас связь с Ириной Лагуниной у нас не налажена, и мы даем следующий материал в этой в связи. У микрофона обозреватель журнала «Новое время» Аркадий Дубнов.
Скажу честно, утверждать, что по-человечески слишком тронула меня новость о смертном приговоре Саддаму Хусейну, не смогу. Как говорится, пролить слезу и отойти. Не нашего дома драма. Нам бы о преступлениях на собственной почве горевать, и в этом смысле нам ближе югославская драма, а не иракская. И смерть Слободана Милошевича, не дождавшегося справедливого суда или его окончания, меня трогает больше. И не в сострадании тирану дело. Кто ж будет спорить, что Слободан и Саддам – диктаторы и тираны, для которого жизнь человеческая – всего лишь строительный материал для лестницы к вершинам власти. В другом дело. Ведь все еще хочется верить в справедливость. Справедливый, а не политически ангажированный суд, где руководствуется конъюнктурно опосредованной целесообразностью. Если бы не очевидная спешка с вынесением приговора Саддаму до проведения выборов в американский конгресс 7 ноября – Если бы не этот иракский шар в американскую предвыборную лузу, который понадобился республиканской администрации для удержания большинства республиканской партии в Конгрессе, если бы не готовность самого подсудимого Саддама к такому приговору, но к его вынесению после американских выборов, все бы еще ничего. Да, вор должен сидеть в тюрьме. Преступник должен быть наказан, а высшая справедливость торжествовать. Но столько раз мы разочаровывались в этих ожиданиях. И, наконец, от общего к частному. Если бы меня кто бы мог убедить, что виселица для бывшего иракского диктатора, на которую его отправляет формально иракское же правосудие, приведет к уменьшению ежедневной нормы в десятки-десятки жертв насилия среди иракцев, ставшей обыденностью после вторжения США в Ирак, я бы сказал, да, это политическая целесообразность. И пусть это звучит цинично, но раз она сохранит чьи-то жизни, это целесообразность со знаком «плюс», и я готов с ней смириться. Но ведь это не так. Во всяком случае, очевидных плюсов я здесь не усматриваю. И как заметил уже кто-то из защитников Саддама, смертный приговор для него откроет врата ада в Ираке. И совсем уж последнее. Хочется надеяться, что возможности обжалования смертного приговора у защитников Саддама не будут ограничены политической конъюнктурой.
На волнах Радио Свободы прозвучало мнение обозревателя журнала «Новое время» Аркадия Дубнова. А сейчас у нас на линии прямого эфира директор Радио Свободный Ирак Сергей Данилочкин. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сергей, вы согласны с мнением Аркадия Дубнова? Как в самом Ираке относились к процессу над Саддамом и как теперь может измениться ситуация, что в стране произойдет после возможной казни Саддама?
Ну, вот относительно первого вопроса, согласен ли я персонально с Аркадием, я считаю, что Аркадий немножко, может быть, рисует такую черную картину.
Хотя, конечно,
она да, немножко сгущает краски, как мне кажется. Хотя, конечно, события в Ираке за последние несколько лет опровергли все оптимистические, даже, в общем, реалистические какие-то прогнозы и сценарии. Мне кажется, что сейчас еще слишком рано вот картину рисовать такими темными красками, с одной стороны. С другой стороны, конечно, все расставит по местам происходящее событие, и нам только лишь остается наблюдать за тем, что происходит. Да и не следует забывать, что приговор – это только первый шаг в дальнейшем решении этого спора, потому что спор еще будет продолжаться, юридический спор. Прежде чем мы узнаем, будет ли казнен Саддам Хусейн или с ним поступит каким-то иным образом. С другой стороны, как к этому относятся в Ираке? Ну, в Ираке отношение, как мне кажется, большинства населения страны положительное. В том, что Саддам Хусейн был отправлен под суд. Я думаю, что в ближайшие часы мы увидим это на телеэкранах, как иракцы реагируют. Я вот могу у себя в офисе наблюдать некоторые программы в Ираке. Тоже люди смотрят через спутник. Мне такая возможность предоставлена. И я вижу, что там показывают радостную реакцию на улицах разных городов. Хотя вот от наших корреспондентов поступают сообщения о том, что в некоторых городах введен комендантский час. Это не означает, что люди сидят по домам, никуда не выходят, но это означает, что существуют определенные довольно серьезные ограничения на перемещение транспорта в городах. Люди могут передвигаться в основном пешком. Существуют определенные препятствия при пересечении, при переходе из одной зоны города в другой, которые обозначены властями заранее. То есть это в значительной степени должно как бы предотвратить передвижение всякого рода темных сил. Я имею в виду всяких людей, которые терроризируют население, будь то просто преступники, криминальный элемент, или же политические какие-то вот противники перемен в Ираке.
Спасибо, Сергей. На волнах Радио Свобода свое мнение высказал директор Радио Свободный Ирак Сергей Данилочкин.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
течение всего времени, что длился процесс над Саддамом Хусейном, за его ходом внимательно следила наша коллега Ирина Лагунина, которая сейчас находится в Праге на линии прямого эфира. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Вероника.
Добрый день, Ирина. Скажите, процессы такого рода, безусловно, становятся достоянием истории. Первая ассоциация, которая мгновенно приходит на ум, по крайней мере мне, это Нюрнбергский процесс. Скажите, два этих процесса действительно можно сравнивать? Что между ними общего и в чем разница?
Ну, Алексей, два этих процесса действительно можно и нужно сравнивать, потому что, в принципе, процесс над Саддамом Хусейном и процесс над Слободаном Милошевичем до его смерти – это своего рода логическое продолжение того подхода, который заняло человечество к массовым преступлениям, к преступлениям против человечности после Второй мировой войны. В течение какого-то довольно длительного, кстати сказать, времени, холодной войны и даже уже после развала холодной войны, международные трибуналы или трибуналы смешанного характера, национальные и международные, против бывших диктаторов не применялись. В ЮАР, например, была введена практика создания комиссии национального примирения, и те, кто был, возможно, повинен в массовом уничтожении людей, не понесли никакой ответственности. Также никакой ответственности никогда не понесло правительство Кампучи и Камбоджи за уничтожение миллионов людей. Более того, представители Пол Пота долгое время, уже после падения того режима, представляли страну в ООН. Так что вот эти нынешних четыре процесса, которые идут, это процесс по преступлениям в Югославии, процесс по преступлениям бывшего режима в Ираке, процесс по Руанде и такого же характера, как Ирак, смешанный национальный и международный суд по Сьерра-Леоне, вот это как раз продолжение того, что было начато в Нюрнберге.
Ирина, вы, наверное, слышали материал, который подготовил Аркадий Дубнов, обозреватель журнала «Новое время». Он, в частности, сказал, что, возможно, в Ираке теперь начнется, как Аркадий выразился, ад. Вообще, как вы полагаете, что может произойти в стране сейчас после вынесения приговора? Еще ведь есть время на апелляцию, и наверняка что-то такое в стране произойдет.
Давайте, Алексей, давайте я немножко внесу какую-то ясность здесь в процессуальные моменты этого суда. Они довольно сильно запутаны, поэтому их сложно понять. Вот сейчас на 10 дней обвинение получило возможность выступить с апелляцией. Защита имеет возможность выступить с апелляцией в течение 30 дней после сегодняшнего вердикта суда. После этого статут суда не ограничивает, сколько времени апелляционная комиссия, апелляционный суд будет рассматривать эти апелляции. То есть они могут рассматриваться месяц, два, три, четыре. После того, как апелляционный суд вынесет окончательное решение, приговор исполняется в течение 30 дней. Так что это на самом деле дает значительную отсрочку в исполнении сегодняшнего приговора. И, конечно, многие надеются сейчас, что за это время, по крайней мере, будет завершен второй судебный процесс. Дело в том, что вот в Ираке действует несколько одновременных судебных процессов. Вот то, что сегодня произошло, Дуджайл, это действительно, как правильно сказано, приговор за убийство 146 шиитов. За то, что они попытались учинить покушение на Саддама Хусейна в 1982 году. Кстати сказать, когда я говорю 146 шиитов, это не совсем так, потому что вынесен приговор по преступлению против человечности. Что это такое? Это не только непосредственное убийство людей, это еще и создание невозможных условий для выживания определенной группы этнической или религиозной. Что произошло в Аль-Джудейде? Не только были убиты эти 146 шиитов в результате пыток, допросов и расстрелов, последовавших после покушения на Саддама. Нет, Дуджайл был очень процветающим и богатым городом. Что сделали власти? Власти ввели бульдозеры, уничтожили все сады, все огороды, которые были вокруг города. Город кормил значительную часть Багдада фруктами. Вот что было сделано. Были созданы невозможные условия для выживания этих людей. Была уничтожена полностью их хозяйственная деятельность. Что же касается нынешней ситуации, да, в по моему ощущению, мне кажется, что курдам бы очень хотелось, чтобы второй судебный процесс по поводу событий, по поводу кампании «Анфал» против курдов был завершен до исполнения вот нынешнего приговора, потому что там пострадало огромное количество народа, там пострадало 80 тысяч человек, было уничтожено в результате применения химического оружия в 86-87 годах. Кстати, может быть еще и третий процесс по поводу применения тоже химического оружия, уничтожения шиитов после шиитского восстания 91-92 годов, но пока этот процесс еще не начат.
Спасибо большое, Ирина. О процессе над Саддамом Хусейном рассказывала наша коллега Ирина Лагунина.
На «Волнах Радио Свободы» вы слушали специальную программу, темой которой был смертный приговор, вынесенный сегодня судом в Багдаде Саддаму Хусейну по обвинению в преступлениях против человечности.
Разумеется, эту тему мы всесторонне обсудим сегодня и в других программах на «Волнах Радио Свобода».
И наверняка смертный приговор Саддаму Хусейну станет событием историческим, а со временем, возможно, темой и одного из будущих выпусков исторического календаря, который на «Волнах Радио Свобода» традиционно готовит петербургский историк Леонид Гержой. И исторический календарь мы сейчас и предлагаем вашему вниманию.
Шестого ноября 1854 года в Петербурге утвержден устав Крестовоздвиженской общины сестер Милосердия, первой в мире военной общины сестер Милосердия, основанной по инициативе великой княгини Елены Павловны. Вскоре после утверждения устава 35 сестер отправились из Петербурга в Севастополь к местам сражений Крымской войны. Община стала ядром для подобных учреждений в России, входящих в сеть Красного Креста.
7 ноября 1920 года, к третьей годовщине Октябрьской революции, в центре Петрограда, на месте событий, под открытым небом, прошел спектакль «Взятие Зимнего» под руководством Всеволода Мейерхольда. Участники, около 6 тысяч человек, выступали как один коллективный актер. На Дворцовой площади, тогда она называлась площадью Урицкого, побывало не менее 100 тысяч зрителей. Подобные докудрамы, документальные драмы, были самым излюбленным жанром в 20-е годы. Они устраивались с многочисленной массовкой, перемешивали правду с вымыслом, театр с балаганом и цирком. Идеологи нового театра считали, что бульваризация форм искусства удовлетворит потребности народного зрителя. Этому жанру отдали дань многие театральные деятели, художники и литераторы той эпохи. Евреинов, Кугель, Малевич, Бурлюк, Маяковский. Традиция подобных действ восходит к Великой Французской революции.
8 ноября 1949 года родилась американская певица, композитор и гитаристка Бонни Райт.
Ноября 1918 года в результате революции германский кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн изгнан из Берлина после 29 лет правления. Его изгнанием заканчивается история Второго Рейха, начатая его дедом императором Вильгельмом I в 1871 году, объединившим Германию железом и кровью под эгидой Пруссии. Ноябрьская революция изгнала с трона одной из самых древних династий Европы. Корни семьи Гогенцоллернов прослеживаются с XI века. Они владели в Швабии замком Цоллерн, от названия которого и получили свое имя. Первым, кто стал королем Пруссии в этой семье, был Фридрих Великий, вторая половина XVIII века. В XIX столетии Гогенцоллерны превратились в самого могучего противника Габсбургов в борьбе за лидерство в Германии. Гогенцоллерны сохранились до настоящего времени по прямой линии в двух основных ветвях – швабской и прусской.
10 ноября 1894 года в белорусском имении Пуки родился поэт, прозаик и мемуарист Георгий Иванов. Стремление к развитию, к стилю сделало Иванова арбитром вкуса, но у него поначалу не было своей выразительной темы. Ходасевич писал: «Поэтом он станет вряд ли, разве только если случится с ним какая-нибудь большая житейская встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастья. Собственно, только этого и надо ему пожелать». Этой встряской стала Октябрьская революция и затем эмиграция в 1921 году. В изгнании Иванов обрел свою тему – всеразрушающую ностальгию, отчаяние. Из 30-х годов его признавали одним из лучших русских поэтов 20 века.
11 ноября 1823 года родился Николай Бунге, ученый-экономист, ректор Киевского университета Святого Владимира, министр финансов при императоре Александре III. Человек с безупречной репутацией, он задал то направление финансовой политики России, которое дало результаты при его последователях Иване Вышеградском и Сергее Витте. Николай Бунге отменил подушную подать, введенную Петром I, ввел прогрессивный налог. Крестьяне получили паспорта и возможность более свободно передвигаться. Бунге создал крестьянский банк для облегчения крестьянам покупки земли и дворянский банк, выдававший дворянам суды на льготных условиях. Самый успешный проект Бунге – строительство железных дорог. Государство скупало нерентабельные железные дороги и строило новые на казенные средства. В значительной степени Бунге удалось положить конец экономическому хаосу, в котором пребывала Россия при Александре II.
12 ноября 1630 года в Ренесбурге германские курфюрсты добились от императора Фердинанда II отставки генералиссимуса Альбрехта Валенштейна, знаменитого полководца времен 30-летней войны. Курфюрстов пугал союз императора с могущественным и богатым феодалом. Валенштейн, например, вооружил за свой счет 20-тысячную армию, которая оказала большую помощь императорским войскам во время датской войны. Валенштейна заменили полководцем католической лиги графом Иоганном Тилли. Уволенный с императорской службы Валенштейн вернулся на родину в Чехию, где через 4 года был убит наемниками императора.
Это был исторический календарь. Подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Друг» Надежда Зубкова.
А сегодня в 22.07 в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят в качестве главной темы экономические принципы профессионального бокса в связи с предстоящим в Москве матчем за звание чемпиона мира. Итак, программа «Прессинг» в 22.07 по московскому времени.
В Москве 15.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн приговорен судом в Багдаде к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности. Двое других подсудимых, сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший главный судья Авад Хамад аль-Бандар, также приговорены к смерти. Бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан приговорен к пожизненному заключению. В Москве сегодня убит гражданин Азербайджана. Как сообщает Интерфакс, 37-летний Тахир Ханалиев был застрелен неизвестными, когда выходил из своего дома на улице Фортунатовской. По предварительным данным, убитый торговал на одном из столичных рынков. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов отозвал из Генпрокуратуры аудиозапись разговора лидеров оппозиции, за которой было возбуждено уголовное дело о попытке переворота. Генпрокуратура, однако, закрывать дело не собирается. В Бишкеке четвертый день продолжается бессрочный митинг оппозиции с требованием отставки руководства страны и проведения реформы Конституции. Иран согласился вести прямые переговоры с США по региональным проблемам, включая ситуацию в соседнем Ираке. Несколько месяцев назад Вашингтон предлагал Тегерану провести переговоры по Ираку. Иранское руководство сначала согласилось, но затем отвергло это предложение. Израильская операция в секторе Газа будет продолжена, заявил сегодня замминистра обороны Израиля Эфраим Сне. По его словам, войска не прекратят преследование палестинских боевиков до тех пор, пока не будет достигнута цель операции – прекращение ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. На Украине из-за снегопадов и метели обесточены более 220 населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Львовская, Донецкая, Тернопольская, Запорожская, Харьковская и Хмельницкая области. Во Франции и Германии сегодня ночью произошел сбой в подаче электроэнергии, самый серьезный за последние 30 лет.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск программы «Город большого яблока». Чего ждут американцы от выборов в Конгресс? Отчего жители Нью-Йорка переселяются в лесистые горы на севере штата? И с какого же возраста ребенку можно давать ружье? Это темы программы. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Вчера в России отмечался День народного единства. Однако этот праздник был отмечен не проявлениями единства и согласия, а манифестациями. С одной стороны, националистов, с другой стороны, антифашистов. Тем не менее, мы решили не приглашать сегодня в эфир представителей издания, посвященного проблемам политическим или историческим, а пригласили журнал о животных, потому что, по-моему, любовь к животным – это как раз то, что способно и объединить людей, и примирить их друг с другом, и с действительностью примеров тому сколько угодно. Алексей, вы со мной согласны?
Как хозяин 5 кроликов, живущих у меня дома, я целиком и полностью согласен с вами, Вероника.
Ну что ж, я надеюсь, что с нами согласится и наши гости. Надежда Зубкова, главный редактор журнала для любителей кошек под названием «Друг». Надежда, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, согласны вы с тем, что кошки отличные миротворцы в семье, скажем?
Безусловно. Однажды, лет 10 назад, одна из заводчиц на грани развода поделилась со мной такой деталью, что в семье было разделено все, и даже кошки. Но кормить и ухаживать за ними продолжали оба супруга.
То есть кошкам это пошло на пользу в некотором роде.
Безусловно.
Надеюсь, что и хозяевам.
По-моему, все закончилось благополучно, на самом деле. Люди помирились.
Спасибо. Уважаемые слушатели, напомню, что задать наши гости вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Итак, «Друг» – журнал для любителей кошек. Тираж 39,5 тысяч экземпляров. В издании 66 цветных полос с совершенно прелестными изображениями кошек, выходит издание ежемесячно, начиная с 1993 года. Ну а внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Друг» мы попросили нашу коллегу Тамару Лиленкову.
Название журнала для любителей кошек «Друг» весьма показательно, поскольку четвероногие питомцы почти никогда не предают своих хозяев. К тому же для некоторых людей это едва ли не единственная постоянная привязанность, а случается, что и пылкая страсть. Словом, поговорить на страницах журнала есть о чем и с кем. Например, с поэтом Ильей Резником о великодушной кошке Ляле. Или с Александром Кабаковым, который у себя на даче для найденных на улице животных устроил настоящий кошкин дом. И это несмотря на то, что подобное проявление гостеприимства стоит писателю изрядно хлопот. Для кошек покупаются куриные потроха, головы и ноги, говяжьи почки и специальный сухой корм для снятия зубного камня. Вообще, кошачья еда, в том числе специальная, отдельная тема в журнале. Правда, один из материалов в рубрике «Котовасия» называется «Любишь – не корми», потому как тучность котов и кошек становится такой же проблемой, как и человеческое ожирение. С другой стороны, читаю я в сентябрьском номере журнала «Друг», ученые пришли к выводу, что целью жизни кошек является получение всевозможных удовольствий, то есть кошки – главные сибариты среди животных. И это несмотря на то, что значительная часть модных кошачьих пород, каждый из которых в журнале посвящается большая статья, выведена искусственным образом. Например, подвижные ацикеты появились на свет благодаря скрещиванию сиамской кошки с абиссино-сиамским метисом. Целью необычной вязки было желание получить сиамскую кошку пятнистого окраса. В результате изменился и характер животного. Про ацикеты говорят, что он скорее собака, чем кошка. Впрочем, кто-то выбирает себе питомца, исходя из собственного темперамента, а кто-то исключительно по внешним данным. Что неудивительно, на одном московском конкурсе котов-чемпионов призом был автомобиль. Правда, победить в таком конкурсе совсем непросто. В зависимости от породы кошки, судьи оценивают качество шерсти, окрас, баланс тела, строение головы, движение, уши и даже хвост. Обо всем этом можно прочитать в рубриках журнала «Официоз» или «Профи». Кошки притягивали к себе внимание во все времена, и сегодня это их качество широко используется в рекламе. Уже в конце XIX века художники для рекламных плакатов выбирали ярких трехцветных кошек, которые считаются кошками счастья. А уже современные психологи заметили, что картинка с котенком быстрее привлечет внимание, чем самое трогательное изображение ребенка. Именно поэтому в одной из риэлторских компаний в Германии приняли на работу кота Бонни, в обязанности которого входит встречать посетителей, прыгать к ним на колени и картинно отдыхать на диване. Подобные забавные истории в журнале «Друг» чередуются с полезной информацией и новостями фелинологии. Я хотела бы спросить у главного редактора журнала для любителей кошек. Как вы считаете, в чем главное различие между так называемыми кошатниками и собачниками? И еще, не кажется ли вам, что активное скрещивание разных пород может привести к неожиданным и не самым приятным результатам? И вообще, насколько это этично в отношении самих животных? И последний вопрос. Домашние любимцы нередко спасают людей от одиночества, но, с другой стороны, не мешают ли эти отношения обычному человеческому общению?
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Друг», а его главный редактор Надежда Зубкова сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Можно ей вопросы задать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
И у нас уже есть один звонок. Анна из Москвы. Здравствуйте.
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 Слушаем вас.
Я сейчас отключаю приемник. Спасибо, что меня слушаете. Дело в том, что я, в общем, кошатница, наверное, с детства и, в общем, уже до 40 с лишних лет. И я очень рада, что существует такой журнал про кошек, потому что, ну, вот они мне очень нравятся. Я не знаю, почему мне объяснить такую привязанность к ним.
Анна, вопрос у вас есть какой-то?
Вопрос... Вот я, к сожалению, ни разу не встречала этот журнал на там вот в киосках там где-то. Может быть, как-то можно на него подписаться или что-то в этом роде.
Конечно,
купить как-то его.
Конечно, на него можно подписаться, но в киосках он есть практически во всех. Появляется он из типографии в киосках в начале месяца, обычно с 1 числа. Поэтому просто спросите внимательно. Сейчас очень большое количество прессы, журналы все цветные, может быть, вы просто его не видите.
Сейчас предлагаю вернуться к вопросам Тамары Леленковой. Первый вопрос. Как вы считаете, в чем главное различие между так называемыми кошатниками и собачниками? И от себя добавлю вопрос. Вот как вы считаете, Надежда, кошатники – это действительно какая-то особая порода людей?
Нет, мне так не кажется, потому что кошек любят, если мы будем называть кошатниками тех людей, которые их любят.
Любят
которые,
и держат.
Да, любят, держат, и которые сопутствуют людям по жизни. Поэтому таких людей просто невероятное количество, на мой взгляд, гораздо больше, чем кошек, и сейчас становится их больше, потому что жизнь, ну, что ли, приобретает более урбанистический характер, кошек держать легче, чем собак. С собакой нужно гулять каждый день. Это требует определенных условий и времени от человека. Но вот мое наблюдение, что, может быть, владельцы собак более прямолинейные, более спортивные, более быстро идут на контакт. Владельцы кошек, мне кажется, люди, ну, чуть более мягкие, эстетичные. И, на мой взгляд, очень такие неосторожные, а, пожалуй, аккуратные в общении друг с другом.
А можно ли так сказать, что владельцы собак, это мое личное наблюдение, собака ведь все-таки более привязана к человеку и более его считает хозяином, а кошка...
Больше проявляет более, любовь, скажем
да,
так,
да? Кошка более на человека ориентирована, собака, простите, а кошка гуляет, известное дело, сама по себе, и кошка это такая животное в себе, хочет, любит хозяина, хочет, уходит в сторону. И поэтому кошатники, ну что ли, более демократичны, они признают за кошкой право на такое поведение, а собачнику нужно поклонение от своей собаки. Нельзя так сказать?
Ну, возможно, да. Наверное, общее представление о том, что собака должна служить, хотя сейчас декоративных пород, наверное, все больше и больше, ну, если не считать собак-охранников. Но все же, с другой стороны, кошка тоже занимает сейчас большее место как животное, спутник, животное-партнер, и среди кошек больше появляется декоративных пород, поэтому они очень привязаны к человеку, и тут уже нельзя сказать, что они гуляют сами по себе.
Еще один звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Да, я вот хотел такой вопрос задать. Ну, говорят, что кошка какая-то, ну, мистика за ними, какая-то вроде за ним присущая. И вот у меня такой вопрос. Вот, скажем, я вот наблюдал такую историю все время. Я вот сижу на диване, да? Вот она заходит в комнату, и она запрыгивает с левой стороны, вокруг меня обходит и садится справа. То есть, казалось бы, ну, запрыгни справа, разденись, и все. Я вот пытался, ну, почти, ну, к самой стене придвигаться, и все равно как-то изловчалась, и вот именно слева обходит меня и садится вот справа. Вот такая вот штучка, вот я пытался как-то все это объяснить, но что-то мне ничего в голову не приходило. Вот, если у вас есть такие наблюдения были, то если можно как-то прокомментировать.
Ну, кошки склонны к некоторым ритуалам. Подчас точно так же, как и люди. Я зато не склонна связывать такие вещи с мистикой. Скорее всего, возможно, просто это маленький ритуал вашей кошки, ей так удобно. Моя, например, спит только на моей подушке. Она никогда не ляжет на подушку мужа, поэтому не будем же мы это с мистикой связывать. А у мистических проявлений, которые издавна связаны с кошками, есть очень много исторических таких подоплек. Ну, я думаю, что мы не будем сейчас сдаваться. Лучше читайте журнал.
Ну, действительно, каждая кошка, она склонна к ритуалу. У меня был кот, он залезал ко мне на шиворот, когда я приходил домой, и сидел примерно минут 20, больше никогда. Потом слезал и считал, что все в порядке.
Давайте вернемся к вопросам Тамары. Второй вопрос ее был такой. Не кажется ли вам, что активное скрещивание разных пород кошек может привести к неожиданным, не самым приятным результатам? Бывает ли такое? И вообще, насколько это этично в отношении самих животных?
Мне это не просто не кажется, а я абсолютно уверена, что скрещивать между собой различные породы могут только люди профессиональные, обладающие глубокими знаниями в области селекции. И для того, чтобы тонко разобраться в результатах, не нужно торопиться. Поэтому это однозначно. Дома, на кухне такими вещами заниматься не надо.
И третий вопрос Тамары Леленковой. Она считает, что домашние животные часто спасают людей от одиночества, но не мешают ли отношения между человеком и животным обычному человеческому общению?
Глобально нет, но частные случаи такие бывают. Мне кажется, что тут очень важно, чтобы человек просто мог реализоваться в обществе и не замыкаться на своих животных. Точно так же замкнуться можно на чем угодно, на каком-то хобби, на собирании марок там.
Да и на каком-нибудь человеке можно так замкнуться,
безусловно.
Что уже ничего не, света белого не увидишь.
Вот что меня особенно заинтересовало в вашем журнале, там встречаются упоминания о животных-героях. Вы не могли бы рассказать какую-нибудь историю о кошках-героях?
Вы знаете, кошки, ну, в общем, трудно, как бы сказать, причислить их к животным героям. Обычно в мире эта роль достается собакам. В частности, в Англии существует фонд для животных героев. И вот однажды очень был яркий такой случай во время войны в одной из церквей. Кошка, ну, долго достаточно жила, и в какой-то определенный момент она начала очень беспокоиться, перетаскивать котят в другое место, прямо непосредственно из храма. И священник, и люди из прихода решили, что что-то вот такое будет очень неприятное, и успели вывести какие-то ценные реквизит церковный. Действительно, на следующий день была, ну, жуткая бомбежка, в общем, сильно пострадал храм, но никто не погиб, то есть вот, и все считали кошку такой героиней, и даже епископ Кентерберийский приезжал, поздравлял, и кошке была выдана награда. Вот это такой вот был случай.
Замечательная история. Надежда, а у вас самой сколько кошек?
5.
Хорошее количество. Вот что дает, на ваш взгляд, человеку общение с кошками, вот вам лично?
Ну, вы знаете, мне, наверное, я домоседка, много работаю и все остальное время люблю проводить дома. Я не очень спортивный человек. При этом кошки дают мне возможность, наверное, вот ощущение какого-то живого природы, мира такого живого. Действительно, они очень, мои кошки очень спокойны, очень уравновешены, поэтому такое ощущение дома у меня не может быть без кошек.
У вас в журнале нет никакой странички, связанной с литературной жизнью кошек? Есть ведь знаменитые кошачьи персонажи. У Сетон Томпсона, например, «Королевская новостанка».
Вы знаете, мы, у нас несколько рубрик, которые бывают посвящены литературной странице непосредственно, вот как таковой нет. К сожалению, журнал не очень толст для этого. Если издатель примет такое решение, мы с удовольствием будем печатать литературу. Но мы посвящаем очень много, достаточно много в каждом журнале есть материалы по искусству, то есть кошки в искусстве, либо у художников, либо в литературе. И у нас есть специальная рубрика, которая называется «Великие кошатники». Туда попадают истории вот как раз о очень известных людях, которые были любителями кошек.
Надежда, а насколько, по вашим наблюдениям, сейчас защищены в России права домашних животных? Ваш журнал пишет об этом?
Вы знаете, мы очень осторожно касаемся этой темы, потому что, во-первых, есть много других насущных вопросов, которые беспокоят любителей кошек, и мы должны как-то им отвечать. Дело все в том, что писать об этом нужно только в том случае, если имеешь какие-то конкретные возможности помочь людям силами закона или силами каких-то информации о новых законах. Пока что они в России принимаются очень тяжело.
У нас есть звонок Александра из Ленинградской области. Здравствуйте. Александр, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
У меня такой вопрос. Раньше, до революции, например, у нас в Петербурге специально подкармливали кошек дворники, чтобы бороться с крысами. Сейчас сплошная дератизация. Как вы думаете, не лучше ли было бы вернуться к той практике, которая существовала до революции? Может быть, она была бы эффективнее и экологичнее в борьбе с крысами? Спасибо.
Вы знаете, то, что, безусловно, борьба с грызунами в отдельно взятых частных случаях силами кошек, безусловно, более положительно, нежели всевозможные технические или химические новшества. Но я боюсь заявлять, что подобные вещи нужно делать в рамках такого огромного города, потому что нам же с вами нужно помнить, что во время революции была только конка, а сейчас у нас огромное количество автомобилей, людей, город неизмеримо вырос.
Еще один звонок у нас есть. Владимир Алексеевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. Я в свое время прочитал очень удивительную историю, это правда давно было, как один француз уехал из Парижа куда-то в провинцию французскую, взял с собой кота. Кота звали Мумус, но ему нужно было уезжать, поскольку прошел его отпуск. Он искал кота, не мог найти, очень расстроился, уехал в Париж, и прошел месяц, самый поразительный, кот нашел дорогу, а это было что-то километров 300 от Парижа, и он пришел через месяц, весь такой совершенно оголодавший, измученный кот.
Владимир Алексеевич, спасибо за вашу историю. Мы знаем таких много историй и в литературе, и в жизни, но, к сожалению, время у нас подходит к концу. Надежда, вот, к сожалению, не можем мы уже продолжать программу, так что вам большое спасибо. Мы желаем и вам, и вашим кошкам, и вашим читателям всего самого доброго. Еще раз вам большое спасибо.
В гостях у программы «Читаем журналы» была главный редактор журнала «Друг» Надежда Зубкова.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Во вторник, 7 ноября, в США так называемые промежуточные выборы. Наблюдатели считают, что недовольные войной в Ираке американцы отдадут победу демократической партии. Что изменится в жизни страны? Ведь президент-республиканец еще 2 года будет хозяином Белого дома. экономист Брайан Востворри.
The president's veto pen would loom very large on the big issues.
Президентское вето не даст развернуться законодательным демократам. Они не смогут повысить налоги или увеличить затраты на государственные программы. Но есть сферы, где президенту Бушу не устоять. Если демократы получат большинство и в Конгрессе, и в Сенате, они в первые же дни примут закон о повышении минимальной зарплаты. Это популярная мера, и решится ли президент использовать право вето? Финансовый консультант Энди Лаперьер считает, что другой мерой Конгресса станет расследование деятельности универмагов Walmart. Они наводнили страну дешевыми товарами, но, по мнению демократов, мало платят своим работникам. Но не будем делить шкуру неубитого республиканского большинства. Доживем до вторника. Тем более, что у рядовых избирателей есть и другие заботы. Так у жителей Нью-Йорка вошел в моду заповедник, или, как здесь называют, штатный парк, расположенный в горах на севере одноименного штата. Парк Адирондак – уникальная через полосица заповедных и частных земель, владельцы которых еще недавно мирно уживались. Но вот в прошлом году, по сравнению с 1998, выдано вдвое больше разрешений на строительство новых домов. Стройка идет на землях, которые еще недавно принадлежали бумажным компаниям. Их владельцы поняли, что продать землю куда выгоднее. Рассказывает местный житель Дэн. Перемены особенно заметны с воды. Плывешь по озерам Сакандага, Джордж или Скрун, и не узнаешь берегов. Везде новые постройки, дороги. Нет, я не в обиде на приезжих из Нью-Йорка, которые покупают и строят здесь дома. Это действительно прекрасное место. И не только живописное, но и безопасное, что выяснилось вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Первыми заметили перемены агенты по продаже недвижимости. В их офисах появились чужаки из Нью-Йорка. Сегодня только в городке Нофф-Крик, Северный ручей, хотят возвести около 1000 жилых домов, плюс отели, рестораны, горнолыжный курорт. Стройки поменьше идут в других городках. Защитники природы опасаются, что скоро парк Адирондак будет напоминать перенаселенную квартиру. Создан комитет по защите заповедника. Губернатора завалили петициями. Чтобы утихомирить протесты, один из подрядчиков, Майкл Фокс, недавно заявил, что все новые постройки будут в традиционном сельском стиле и никак не испортят пейзаж. Многие стройки еще должны быть одобрены управлением заповедника. Но положение управленцев хуже губернаторского. Да, они защищают природу, однако новые отели и рестораны будут платить налоги и тем самым дадут средства на эту защиту. С появлением, как тут говорят, беженцев из Нью-Йорка, жизнь в горах Адирондак заметно подорожала. Недавно в том же Северном ручье продали обычный дом по неслыханной в здешних скромных краях цене – $160 000. 3 года назад он стоил 75 000. Митч Фрейзер. «Земной рай в горах Адирондак». «До свидания, огни большого города, мы едем в горы». Автор песни имел в виду пару дней на рыбалке. Но, как выяснилось, Адирондак не только рай для любителей природы, но еще и бомбоубежище. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Строительный бум подкрался незаметно. На окраине деревеньки строят односемейные дома, которые подошли вплотную к лесу, где еще недавно стреляли оленей. Это уже проблема не только парка Адирондак или штата Нью-Йорк, а всей Америки, говорит профессор сельской социологии из Пенсильвании Ричард Стедман.
We've lost 3.5 million hunters in the U.S., which is about 20% since 1985.
С 1985 года в Америке стало на 3.5 миллиона охотников меньше. Это 20%. Еще 20-30 лет и все. Интересно, что при сокращении числа охотников общие затраты на охоту не снижаются, то есть она обходится все дороже.
The amount spent on hunting have remained relatively stable. Each hunter hating is actually spending more money.
Но это не главная причина сокращения поголовья охотников. Здешняя деревня все больше превращается в город, и не только по степени комфорта, это случилось давно. Урбанизация меняет привычки провинциала. Здесь те же, что и в Нью-Йорке, супермаркет, универмаг, Макдональдс, на работу на машине, дома телевизор. Все меньше людей желают мокнуть под дождем в ожидании зверя. Земля дорожает, ее строже охраняют. Казалось бы, заехал в самую глухомань, а не тут желтые таблички, на которых владелец земли запрещает вам здесь не только охотиться, но и ногой ступить. Чтобы добраться до принадлежащей штату земли, где можно охотиться, купив лицензию, нужно много времени. Все реже можно встретить такого энтузиаста, как профессор-природовед Кристин Томас. Кристин, почему вы стали заниматься охотой? По многим причинам. В моем городке все охотились. Я отлично готовлю оленину, и пока мои гости едят, люблю рассказывать охотничьи истории. Ведь охота — это приключение. Как-то я выслеживала оленя, и вдруг на меня вышли две рыси, такие рыжие. «Где ты, традиционный охотник, который ходил в лес с отцом, сыном, зятем, внуком, племянником? Где славные времена, когда никого не удивляла табличка на магазине? Закрыто, все ушли на охоту». Чтобы сохранить традиции, в штате Висконсин недавно одобрили закон, по которому принимать в охотники можно не с 12, а с 8 лет. Да, мужичок с ноготок может пойти в лес только в сопровождении взрослого родственника. Но захочет ли он туда пойти? Митч Фрейзер. Земной рай в горах Адирондок.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Кстати, Алексей, а как вы считаете, с какого возраста можно давать ребенку ружье?
Мне одному сыну 20 лет, он иногда ходит по улицам с пневматическим пистолетом. Другому 7 лет, и он не расстается с мечами, со всякими копьями, пиками, и мы запрещаем ему дома вообще даже думать о пистолетах. Мнение мое однозначно, никаких оружий, никакого огнестрельного оружия.
Никаким детям давать нельзя.
Никаким детям.
Ну что ж, надеюсь, оружие вашим детям не пригодятся. На этом мы завершаем очередной час воскресного цикла «Свободный день» на волнах Радио Свобода.
Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, мы предложим вашему вниманию программу «Мифы и репутации». Ее тема – 1917 год в рассказах современников, свидетелей и участников. Устные истории по архивным записям Радио Свобода вспоминают поэт Георгий Адамович, художник Юрий Анненков, эсер Марк Вишняк, жена философа Татьяна Франк. Слушайте Радио Свобода.
Не было никаких
пытаний. Никакой критики работы этих министров не было.
Турция не откроет свои порты для греко-кипрских судов в одностороннем порядке.
Арестованный наркобарон, скорее всего, будет выслан в США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что опасность гражданской войны в Ираке существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.